Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 24 мая – день славянской письменности и культуры. Создатели славянской азбуки – святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, братья греки из семьи византийского военачальника, уроженцы города Солунь, Фессалоники. Приняли постриг. Кирилл в монастыре начал работу над кириллицей. Так сейчас именуется один из первых алфавитов старославянского языка. Первичное его название – глаголица. Считается, что замысел о ее создании возник еще в 856 году. Множество славянских правителей и церковников обращались в те времена в Константинополь, прося предоставить им молитвы и песнопения на их родном языке. Система глаголицы позволила Кириллу и Мефодию перевести ряд церковных книг на славянский язык и открыть тем самым более широкую дорогу к христианству на восток. Официально на государственном уровне День славянской письменности и культуры впервые был торжественно отпразднован в 1863 году в связи с тысячелетием создания азбуки. При советской власти были годы забвения, и лишь в 1991 году праздник получил государственный статус. 24 мая 1945 года на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии Сталин выступил со своей знаменитой речью. Он поднял тост за русский народ. «Я пью прежде всего за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся из наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа, потому что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. У нашего правительства было немало ошибок. Иной народ мог бы сказать правительству: «Вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой». Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, над фашизмом. Оценка этой речи вызывает противоречивые мнения у историков. Некоторые говорят, что Сталина по своей исторической роли и месту в ряду формальных актов, завершающих войну, напоминает манифест Александра I декабря 1812 года. Параллели между двумя отечественными войнами были необходимы Сталину для того, чтобы народ или, по крайней мере, представители интеллигенции поняли их глубинную значимость. А его здравица почему-то часто ошибочно понимается не в глубоком историческом аспекте, а как своеобразная расфасовка советского народа на главный, русский и остальные второстепенные. Публицист Игорь Шафаревич считал, что Сталин хоть и подчеркнул преемственность СССР с исторической Россией, тем не менее его речь носит чисто внешний характер и не затрагивает основ коммунистического строя. А сам Сталин как был, так и остался приверженцем интернационалистской марксистской идеологии. 12 мая 1830 года в Москве в семье купца родился Алексей Кондратьевич Саврасов. Пожалуй, один из самых поэтичных живописцев России. Талант его проявился еще в детстве. После окончания Московского училища живописи, ваяния и зодчества получил звание академика. Потом он в училище преподавал. И оказалось, что Саврасов не только гениальный пейзажист, но и талантливый педагог. Среди его учеников были Левитан и Константин Коровин, которые с теплотой вспоминали всю свою жизнь о своем учителе. Тогда же Саврасов создал свой главный шедевр «Грачи прилетели». Однако в середине 1870-х годов у Алексея Кондратьевича наступает творческий кризис, который он пытался заглушить алкоголем. А в 1882 году умирает его близкий друг Василий Григорьевич Перов. Они были не только друзьями по жизни, но и коллегами по работе. Вместе преподавали в училище живописи. Перов часто заступался за друга, выгораживал его. Вскоре после смерти Василия Григорьевича Саврасов был уволен из училища, лишился квартиры и средств к существованию. Распался брак. Саврасова пытались спасти друзья и ученики. На какое-то время он исправлялся, бросал пить. Но потом опять срывался, жил на хитровом рынке, зарабатывал написанием бесконечных и очень слабых копий своих лучших произведений. Поэт Иван Алексеевич Белоусов вспоминал, у Саврасова было два места приюта – ночлежные дома хитрого рынка и рамочные мастерские, в которых изготовлялся товар для Сухаревского рынка. Там за бутылку водки Саврасов писал картины, которые потом продавались на Сухаревке по 2-3 рубля с рамой. Иван Сергеевич Шмелев в «Лете Господнем» вспоминал, как сокрушался его отец, строительный подрядчик. «Что ж такое? Как хороший мастер, так обязательно пьяница». А еще у Достоевского в «Братьях Карамазовых». «Нет, широк русский человек, слишком даже широк. Я бы сузил». 24 мая 1905 года родился Михаил Александрович Шолохов. Он появился на свет близ казачьей станицы Вешенской на Дону. И при рождении получил фамилию Кузнецов, которую сменил в 1912 году на фамилию Шолохов. Его отец Александр Михайлович к казачеству не принадлежал. Он был родом с Рязанщины. Во время гражданской войны 15-летний Шолохов участвовал в продразверстке, в составе отряда принудительно изымал хлеб. Попал в плен к Нестору Махно. Его вполне могли расстрелять, и тогда бы мир не узнал бы писателя, который уже при жизни был признан великим. Первый том «Тихого дона» был опубликован, когда Шолохову исполнилось 23 года. Потом были подняты «Целина», они сражались за родину, судьба человека. Общий тираж шолоховских книг сегодня составляет около 130 миллионов экземпляров. Лауреат Нобелевской премии 1965 года. 24 мая 1544 года родился английский физик и медик Уильям Гильберт, придворный врач. В 1600 году он издал трактат о магните, магнитных телах и большом магните Земле. В нем Гильберт впервые разделил собственный магнетизм и так называемый эффект янтаря, в современной терминологии статическое электричество, и ввел в оборот само понятие электричества от греческого названия янтаря – электрон. Он создал первый в мире электроскоп и показал, что при натирании способность притягивать легкие предметы приобретает не только янтарь, но и ряд других материалов. Гильберт первым обосновал наличие магнитных полюсов у Земли. Он писал, что Земля является гигантским магнитом. Опираясь на эти выводы, он предположил также, что планеты удерживаются на своих орбитах вокруг Солнца некой магнитной силой. Работы Гильберта вскоре стали известны по всей Европе. Позже английский поэт Джон Драйден напишет о нем: «Гильберт будет жить, пока не перестанут притягивать магниты». А еще Гильберт утверждал, что намагниченное железо возвращает красоту и здоровье девушкам, страдающим бледностью и дурным цветом лица, так как оно сильно сушит и стягивает, не причиняя вреда. И щедро прописывал своим пациенткам, в том числе королеве Елизавете I, толченый магнит. Вообще-то, в те времена вовсю использовали в медицине мышьяк, свинец и другие ядовитые субстанции. Так что толченый магнит – это невинная забава, по сравнению, скажем, с мышьяком. Его в Средневековье использовали для лечения сифилиса, малярии, туберкулеза. Эти эксперименты базировались на тезисе Парацельса, который говорил: «Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости. Одна лишь доза делает яд незаметным». Хотя мышьяк еще имел и другие названия – «король ядов» и «порошок для наследников». Подобные определения говорят сами за себя. Вовсю в тогдашней медицине применялась ртуть. Чего только ей не пытались лечить. Язвы, венерические заболевания, экземы. О серьезном токсическом воздействии ртути на организм медики заговорили лишь в середине 20 века. А ведь еще философ Сенека верно заметил, что некоторые лекарства опаснее самих болезней.